Друзья, предложили поучаствовать тоже в беседе или в слове. Я немножко поделюсь, у меня есть свои переживания, когда мы ехали сюда.
У меня предложение, кто выходит петь, рассказывать. Это хорошо, если вы знакомились. Какого города, как зовут? Поэтому проповедники тоже.
И какое служение? Я с Кишинева, зовут меня Ваня. Иван. Ходит. Семья, 10 детей, служение, полгода есть, совершаю служение в Молдавии. Друзья, какие переживания у меня были, когда у нас не так давно было тоже семейное общение. И мы приглашали ваших братьев, они были у нас. И тоже такие записки, вопросы были. Григорий Васильевич послушал записки и говорит: «Братья, братья, говорит, сестры, у нас эти записки 10 лет назад последний раз задавались». Но я так представил, что здесь, конечно, уже братья и сестры выросли на 10 лет в сравнении с Молдавией. Вот, я так думал, о чем можно еще сказать? Но 10 лет духовной жизни – это серьезный возраст, правда? Вот. И я так думал, конечно, уже не поучительную какую-то тему, а хотел бы взять вместе с вами образ. Образ санамитянки вместе с вами порассуждать. И остановиться на трех основных таких моментах в ее жизни, в семейной жизни. Конечно, это слово, может, больше будет обращено к сестрам. Хотя здесь есть некоторые наставления и для братьев. Какие три основные момента? Это отношение ее было, какое было у нее отношение к служению. Потом ее отношение к своему народу. Потому что это тоже очень серьезно в нашей жизни, как мы относимся в церкви. И последний, третий вопрос, это ее отношение в семье, отношение к мужу, отношение к ребенку. Вот сколько нам Господь даст силы или терпения выслушать, то я постараюсь вот вместе с вами порассуждать на эту тему. Друзья, и, конечно, главная цель моего свидетельства перед вами. Я так вспоминаю, один брат, когда мы вместе на курсе были вместе с ним, поручили ему семейное провести, и мне так глубоко запомнилось в сердце его начало семейной беседы. Он так говорит: «Дорогие, говорит, братья и сестры, в семье я очень счастлив. Большего счастья мне не надо. Я хотел бы, чтобы это счастье продлилось, говорит, у меня до конца моей жизни. Вот, большего не надо. Говорит, вот этого счастья мне достаточно. И вот такими счастливыми я хотел бы, чтобы были бы и вы». Вы представляете такого счастливого человека, да? У нас в Молдавии есть такой брат. Семья такая. У него тоже Ваня ходит. Наши молдаване хорошо его знают. Кажется, старшие девочки еще в школу не ходят, сейчас они ожидают рождения шестого ребенка. Я к чему это говорю, что человек счастлив не потому, что он живет в материально обеспеченном состоянии. Как-то недавно мы вместе возвращались из служения, я говорю: «Ваня, я хотел бы тебя сфотографировать». Он миссионером переехал в одну местность. Он говорит: «Знаешь, Ваня, мой дом такой страшный, подумать, что я беженец Афганистана». Вот. Здоровье, конечно, тоже слабое у жены. И много других проблем, наверное, намного больше, чем у вас проблем. А он в жизни говорит: «Я очень-очень счастливый». И вот этот образ мне тоже понравился, что человек может быть счастливым не тогда, когда в жизни у него все хорошо устраивается, как он хочет. Когда все устраивается, ну что нас важно интересует? Что была послушная жена или добрая жена, материальное благо были, да, окружение, что было доброе, хорошее, дети, что были у нас. Вот, ну и многое другие еще некоторые моменты, которые для нас очень важны. Но наше счастье, в первую очередь, это зависит от нашего правильного хождения перед Богом. Исправлять мы другого исправить не сможем в семье, по крайней мере. Мы имеем право исправить себя. И исправив себя, независимо даже от нашего окружения, мы можем быть счастливыми. Это важная истина, я хотел бы, чтобы она пала в сердце, друзья. Что когда мы несчастны, не надо никого винить. Не надо Бога винить, не надо окружающих винить, детей, мужа, жену. Винить надо только себя. Виноваты во всем только мы. И исправиться, имеем мы для этого возможности. И мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы и мы, и я, и вы, мы были счастливыми. Четвертая книга Царств, 4 глава, 8 стиха. Я всю историю это не буду читать, потому что здесь 29 стихов, чтобы не занимать время, а некоторые выдержки. Значит, историю я кратенько напомню, вы ее, наверное, помните. Сынамитянка. Она была богатая, да? Муж, по всей видимости, такой безразличный был к ее проблемам, к детям, ну, к многим другим вопросам. Детей у них не было. А ее отношение к служению очень было сердечное отношение к служению. И во взаимоотношениях с Елисеем, вот ее момент взаимоотношения с Елисеем очень подробно здесь описан. И вот в этом взаимоотношении с этим человеком Божиим проявились много прекрасных ее черт. Отношение к служению, еще раз я повторяю, отношение к народу Божьему и отношение к семье своей. Итак, с 8 стиха. В один день перешел Елисей в Сама. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделай небольшую горницу над стеною. Поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет проходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу, и лег там. Первая мысль. Отношение этой женщины к служению. Отношение к служению. Друзья, вообще для сестер, как вы думаете, в церкви много есть места для служения в церкви, сестре? Много труда? У нас сейчас, вот почему мы с опозданием немножко приехали, у нас сейчас очищение проходит в церкви. И когда предстает душа, спрашивает, какое служение несешь? Вот кто-то говорит, я харист. А другой спрашивает, а ты какое служение? Ну, никакого, я петь не могу, никакого служения в церкви не несу. И я так представляю, наверное, у некоторых создается впечатление, петь в хоре – это служение. А если не петь в хоре, значит, никакого служения не несешь. Друзья, ну оно, наверное, не так. И тогда для сестер в служении в церкви очень много мест, очень много возможностей. И для того, чтобы найти свое место, это недостаточно подойти к пресвитеру и сказать, поручите мне какой-то труд. Иногда бывает хорошо, удачно поручить, иногда бывает поручим на кухне, ни разу не срабатывается, туда и там какие-то проблемы, ничего-то не клеит. Вот очень важно каждому индивидуально выпросить у Бога мое место в церкви. Друзья, это очень важный вопрос, какое место Бог мне определил в церкви, какое служение Бог мне определил. Для этого, конечно, недостаточно просто сказать, вот как сестра, у нее хорошо получается, и я так. Не получится так. Что-то мне Бог определил такое отличительное, что никто не сможет сделать. Только я это смогу сделать в церкви. И вот найти это место и выполнить это назначение, это очень важно. И вот смотрите, эта сынамитянка, как она была изобретательна в том, чтобы найти какое-то служение. Ей никто не поручал, ни пророки, ни человеки Божии, ни священники. Ей никто не поручал, что займись вопросами гостеприимства. Или после собрания, братья и сестры, у нас есть гости, и распределите им места. Недавно был я в одной семье хозяина нашего молитвенного дома. Я говорю, ну как, служением вы довольны? Он говорит, гостеприимством, да, говорит, все он доволен. Хотя нам, говорит, попадает гостеприимством заниматься, говорит, тем, кто уже никто не берет никого. Обычно гости приехали на собрание. Если служитель, его сразу раз к себе кто-то пригласил. Известный к себе пригласил. А кого уже никто не приглашает, там, то бродяга, то не понять, верующие или неверующие, то еще какой-нибудь бомж, который не имеет где переночевать, там после собрания остался и нашел диванчик, прилег. И говорит, часто говорит, муж приходит после собрания, не после собрания, а ночью. Говорит, а ну-ка, дети, подымайтесь, надо гостя положить. Потому что зашел в молитвенный дом, кто-то на скамейке спит. Ну, все, людей поднимаешь и ложишь на постель. Я думаю, друзья, вот для того, чтобы найти свое место служения, надо изобретательность. Надо изобретательность. Смотрите, эта женщина, сказано так, что она упросила прийти. Упросила. О чем это говорит? предложила сына. Она не просто сказала, ну, можете ко мне прийти в гости, если негде будет, ночевать. То он, наверное, бы не пришел. Слово «упросила» — это говорит о том, что она очень заинтересована была, да? А что после этого случилось? А после этого она уже больше не просила. И сказано, и всегда, когда он не проходил, он всегда заходил. О чем это говорит? Понравилось. Да? Очень понравилось. Это ж так бывает. Вот иногда бывает, что вот в некоторых домах предложишь, как послужение, бывает, приходится бывать в разных местах. И в некоторые дома пригласят, ну, вроде и все хорошо, и накормили, и положили, но как-то так вот неуютно, да? А бывает, в какой-то дом пригласишь, и очень, ты думаешь, если приедешь, обязательно. Знаешь, что вот сейчас по дороге ехали и не успевали по дороге, могли бы раньше чуть остановиться. Думаем, нет, будем ехать, пока не доедем. Я знаю место, где нас точно примут. И уже к 5:30 утра доехали. К 5:30, кажется, к 5:00 доехали. До этого места я хорошо знаю, что в этом доме точно приехали, позвонили. Брат моментально поднял детей, поднял жену, приготовился нашим гостям. Они еще 3 часа могут отдохнуть, пока мы поедут дальше. И как оно приятно, да, что эти люди, они не просто выполняют какое-то обязанность, а сердечно находят в этом удовольствие, находят в этом радость. И вот обратите внимание, что она решает дальше. Просто так он заходит, это хорошо, давай ему устроим гостеприимство. Сказано, сделаем небольшую горницу. И дальше она очень изобретательна, друзья. В отношении гостеприимства, как пожелание хочется сказать, друзья. Иногда это в Казахстане или в Средней Азии. Знаю, что у вас сверганы многие. Но в Казахстане, иногда бывает и в Молдавии, в гости приглашают служителей. Но обычно служители уже вечером поздно приходят. И сразу уговаривают, покушайте. Покушайте. Ну покушайте, что значит покушать? Покушать это покушать. Первое, второе, третье, как в одном доме с братом, брат говорит, теперь мне уже понятно слово «переборщили». Сегодня мне уже 4-й раз борщ подают на стол. Ну кушайте, ну пожалуйста. И мясо, и одно, и другое, и третье. Друзья, я думаю, что когда мы гостей приглашаем, конечно, хорошо, если у нас есть достаток и много приглашаем, но заставлять кушать, особенно на ночь, не заставляйте. Потому что бывает очень трудно потом отдыхать и спать. Эта женщина очень мудрая, она небольшое угощение сделала, как в свое время Марфа. А сказано, когда он не приходил, всегда ел хлеб, да? Ну, я не думаю, что может только хлеб. Она была богатая. Но, по крайней мере, то, что ему нужно было подкрепить свои силы. Обстановка в комнате какая была? Стол, да, седалище и постель, да? Вот что нужно для уставшего работника или труженика, да? Отдохнуть. Ему надо не покушать, друзья, хорошо. Ему надо отдохнуть. И утром ему надо пораньше встать, почитать, помолиться, да? Побыть в общении с Богом. И хорошо, когда мы создаем такие вот необходимые условия. Но это не только вопросы, это вопросы гостеприимства. Но в деле служения, когда мы совершаем, друзья, служение, нам надо быть изобретательными. Выполнять не только что сказали, я сделал. Поручили, исполнил. А вот приятно, когда в деле хоть благовестия, хоть в деле диаконского служения, в деле хорового исполнения, другого служения, человек изобретателен. Изобретателем в этом служении, вот, ты думаешь, как это приятно, когда человек с душой подошел вот к делу служения. Друзья, здесь там сказано, что ты так заботишься о нас. Вообще, друзья, заботиться, это хорошо или плохо? Быть? А что слово Божие говорит, не заботьтесь. Не забудьте, да? Друзья, здесь, наверное, смысл, наверное, разный. Особенно, когда мы о себе очень много заботимся. Это плохо, когда нас беспокоит о себе, о завтрашнем дне. Это не дает нам покоя. Но когда мы заботимся о наших братьях и сестрах, то это очень важно. И это переходит вторая тема. Забота о своем народе. А из чего это видно? Я прочитаю следующий стих. Сказано так. И сказал И сказал Гиезию, слуге своему, позови сунамитянку. Позвал ее, она стала перед ним. Смотрите, как он себя свободно перед ней чувствовал. Он лежит на постели, я не знаю, может, сел. Позови эту сунамитянку. Ему уютно в этом доме, да? Там он знает, где можно сесть, где можно лечь. Так, себя ведет очень свободно. И сказал ей, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или своим начальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что сделать ей? Друзья, вот эти слова. Среди своего народа я живу. Как вы понимаете эти слова? Вот Елисей хочет ей помочь. Чем-то помочь. Суть всех вопросов была такая, что Саша, вот ты благовестием будешь заниматься, ты другое. Ты нас любить будешь? Любить нас будешь? Мне так жалко, что это как овцы, которые очень хотят, чтобы их любили. Вот что человек хочет? Ведь церковь, служитель, может все простить. За исключением единственного отсутствия любви. Да? Отсутствие забот. Ошибки в словах, ошибки даже и в догматике, еще где-то какие-то выпады, еще может что-то. Но если человек, его их не любят, и также и во взаимоотношениях в семье или не так, да? Когда любовь потеряна, что можно восполнить? Вот так вот и во взаимоотношениях у этой женщины со своим народом, похоже, была большая любовь. Большая любовь. И тогда, когда ей хотел кто-то что-то помочь, даже этот пророк, она говорит, мне не надо помощи. Народ, среди которого я живу, мне восполняет все мои потребности. Мне от тебя никакой помощи. Для тебя я, пожалуйста. А мне ничего не надо. Мне очень хорошо жить среди своего народа. Друзья, это прекрасное качество, не так ли? Думаешь, как хорошо, когда в нашей церкви есть такие души, которые среди своего народа очень хорошо живут. Даже если куда-то уедут, они приезжают, говорят, как я соскучилась по церкви, или соскучился, да? Как на мне дорого эта церковь, как я вас люблю. Однажды был я в одной церкви, я спрашиваю, ну как ваш служитель? Знаешь, он часто отсутствует. Они говорят, знаете, мы мало скажем о нем. Мы единственно скажем то, что он когда приезжает, не побудет неделю или две вне церкви, он приезжает, и он говорит, плачет. Как я за вами соскучился. Я думаю, что еще надо церкви, да? Чтобы им сказать, что я вас люблю. Я вас люблю. Это решает все проблемы. Мне кажется, это налаживает все взаимоотношения. Сказать, что я вас люблю. Вы для меня дороги. Я вас ценю. Вы ценны в моих глазах. И вот, друзья, для того, чтобы любовь проявилась не только на словах, она должна проявляться в конкретных делах. Вот я хотел бы привести некоторые примеры в Священном Писании, отрицательные и положительные. Вот где среди своего народа некоторые жили, им было тяжело, а некоторым было очень хорошо. Вот, помните, Давид однажды в Псалме говорит такие слова. «Никто не заботится о душе моей». Помните, да? Как это тяжело? «Никто не заботится о душе моей». Я думаю, что это очень тяжело. Никто не заботится. А есть положительные примеры. Один из положительных примеров – это Неемия. Вы помните, ему очень хорошо было, устроился, жил виночерпием, благополучно, все нормально у него в жизни. А вот пришел момент в его жизни, он потерял покой. Он старался быть веселым, старался быть радостным, а царь говорит, нет, у тебя печальное сердце, скажи мне, что у тебя? И эта внутренняя печаль настолько была глубокая, он не мог ее скрыть, эту внутреннюю печаль. И он говорит, о народе своем беспокоюсь. И царь говорит, езжай. Насколько он уехал? И он сказал, я отпросился. Где-то на 13 лет, кажется. На 13 лет он отпросился у царя. И тогда, когда прошло это время его отпуска на 13 лет, где-то около 13 лет, он, сказано, я вернулся и опять отпросился. И приехал туда, и там сказано так, что врагам было очень досадно, что пришел человек заботиться о благе народа. Вообще, друзья, я представляю, что вот эти вот все проблемы, которые есть вокруг, и вот в сегодняшнем дне со стороны тех, кто приходит сюда, это тоже что-то очень досадное. Когда народу Божьему очень хорошо, не так ли? Когда кто-то заботится. Когда кто-то заботится, кто-то заботится на кухне вовремя готовит, кто-то заботится, чтобы духовная пища была, да? Кто-то заботился, чтобы палатку или лагерь приобрести, кто-то... Ну, а всех вопросов, что нам сегодня очень хорошо, это же кто-то заботится, что нам очень хорошо. Мы так привыкли, что пойдем, и все будет приготовлено, да? Вечером свет будет гореть, вот. Ну, так вот, как в организме все работает. Мы только замечаем, когда не работает, это... Тогда мы замечаем, да? Некоторые не знают, где у них сердце. Почему? Потому что она никогда не болела. Вот так вот я представляю, когда в церкви тоже заботятся друг о друге, всем очень хорошо, и только врагам досадно, что кто-то заботится о благе народа. И помните, апостол Павел так говорит, чтобы вы все одинаково заботились друг о друге, все члены одинаково заботились друг о друге. Друзья, это очень важно в церкви. Я еще раз хочу обратить на это внимание, что в церковь мы приходим как для того, чтобы заботиться друг о друге. Я вспоминаю брата одного, который нас сочитывал. Мне так рассказывали, что в церкви, где он был пресвитером, испытание на крещение, когда бывало, он всегда, кроме всех вопросов, задавал один вопрос, который все уже знали ответ на него. Но он всегда еще раз и еще раз задавал и ждал этого ответа. Для чего ты хочешь быть членом церкви? И ответ всегда подразумевался для того, чтобы вместе трудиться в винограднике Господнем. И вот 10 человек предстают 10 раз, он им напоминает об этом вот, за раз. Ну а если 10 лет, можно сказать, сколько десятков раз напоминал. Друзья, это очень важно. В церковь мы приходим не потребителями, не эгоистами. Те души, которые пришли в церковь только что-то получить, я представляю, даже в духовном плане получить спасение и ничего больше, этот эгоизм, он очень опасен. Я как-то одной сестре сказал на испытание: сестра, ты, наверное, в церковь идешь эгоистично. Ну, она говорит, я говорю, для чего ты в церковь? Ну, чтобы мне хорошо было, ну, чтобы получить спасение, чтобы здесь назидаться. Я говорю, это эгоизм. Она говорит, она так обиделась и говорит, я не ради гуманитарки пришла в церковь. Я говорю, сестра, я думаю, может, ты меня не поняла, или я неправильно высказался. Я тоже так не понимаю. Не ради гуманитарки. Но только жить за счет церкви, в духовном даже плане, это эгоизм. Господи, дай мне спасение, Господи, пошли мне мужа, Господи, пошли мне назидание, Господи, пошли мне любовь со стороны братьев и сестер. Это эгоизм. Мы приходим в церковь, друзья, чтобы служить. Это очень важно, чтобы заботиться, чтобы иметь постоянную заботу, переживания о народе Божьем, о членах церкви. И как приятно, когда в церковь тех, кто заботится, становится меньше, чем потребители, в этой церкви очень холодно, очень тяжело. Это очень тяжелая церковь. И мы, наверное, тоже это замечаем. Вот приезжаем в церковь, помните, как там сказано в Антиохийской церкви, кажется, прибыл в Варнаву, сказано, увидел благодать Божию, да? А как это он увидел благодать? Можно ее увидеть, благодать Божию? В делах проявилась благодать. Сказано, вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. В чем это? Он, будучи богат, обнищал, чтобы вы обогатились. Вот она проявилась благодать. И если мы говорим, что мы имеем благодать, братья и сестры, то ее надо показывать. Вот. Или там про македонские церкви, говорят, вы знаете о благодати, данной церквям македонским. Да, они среди великого испытания преизобилуют радостью, глубокая нищета преизбыточествует богатство их радушие. То есть, если я имею благодать, то благодать обязательно меня будет научать отдавать, жертвовать, чем-то трудиться, чтобы другому было тоже хорошо, чтобы в церкви со мною другому было хорошо. Знаете, вот есть два принципа жизни. Один принцип в свое время Авраам по небодрствованию так сказал жене: «Дабы мне хорошо было ради тебя». Хороший принцип? А? Отвратительно тяжелый принцип. По крайней мере, никакая жена не захотела бы иметь такого мужа, да? если бы он во время предложения сказал бы, знаешь, я тебе делаю предложение, чтобы мне хорошо было. Хотя на сочетаниях иногда, когда сочетаешь, спрашиваешь, а для чего ты в брак вступаешь? Ну, чтобы хорошо было, да, чтобы жена стирала, убирала, встречала, любила, да? Вот. И также и жена думает, для чего она вступает в брак? Невеста, да? Чтобы ей тоже хорошо было, чтобы тот, кто заботился. Но если в жизни не произойдет перемена ценностей, друзья, это вот как два паразита будут. Хорошо, когда, если, как кто-то сказал, один клещ, другой собака, и один за счет другого живет, да? А если два клеща? Ну, слово паразит, я в смысле не обзывание, а тот, кто живет за счет другого, да? Вот. Это очень тяжело, когда два живут, как два паразита вместе, и а как жить за счет? И тот хочет, и это хорошо, когда один за счет другого, и второй, и ему хватает благодати и на себя, и на него, и еще другим. Но еще лучше, когда каждый стремится перекрыть любовь к другому и дарить эту любовь, друзья, как в семье, так же и в церкви. Вот это тоже вторая мысль, что очень хотелось бы также сказать, чтобы наш вход в церковь был благоприятен. Вот знаете, как у вас, наверное, тоже иммиграция была, когда у нас в Средней Азии, когда мы жили, у нас это было большим переживанием. Вот. Но я на что заметил? Вот некоторые, когда иммигрируют, уезжают, кто-то уезжает, и так думаешь, слава Богу, что он уехал. Ну, и не только я один. Вот, церковь вздохнула, проводила, с радостью проводила. Хорошо, что уехал. Жалко только тех, кому он приехал. Вот. Есть другие, но они безразличны. Что они есть, что их нету, все равно. Вот, что они были, ну просто сейчас места освободили в церкви, и так вот они ни плохого, ни доброго не делали. А есть души, которые уезжают из церкви, они сердце забирают, часть сердца забирают. Вот, они в церкви невидимыми столпами были, которых без них церковь как будто потеряла, как, знаете, фундамент потеряла, или столб потеряла. Знаете, как вот убери этот столб, он вроде некрасивый, да? На него никто и внимания не обращает. Но его убери, и не будет стоять этот шатер. Вот так вот и в церкви есть такие незаметные труженики. Они как столпы в Доме Божьем, которые в церкви, они незаметно совершали труд. И только когда они или умерли, или переехали, церковь поняла, кого она потеряла. Что это что-то ценное, что-то очень дорогое. И очень бы хотелось, чтобы каждый из нас, мы вот такими были столпами в Доме Божьем. Я не побуждаю к эмиграции, а побуждаю к тому, что в Церкви Божьей мы несли нагрузку, эту тяжелую нагрузку, и в этом испытывали радость. И как это самомитянка. Следующий вопрос, друзья, третий. Это отношение к мужу и к ребенку. Этот отрывок немножко длиннее. Можно еще, да? Можно. Когда... Я привык среди немцев жить, там четко есть время. И они приучили меня, что надо во времени вкладываться. Хорошо. Когда Елисей задает вопрос Гиезию, что сделать? Гиезия отвечает. Да вот сына нет у ней, муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях, и сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной, родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему, голова моя болит. И сказал тот слуге своему, отнеси его к матери его. И понес, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, заперла его и вышла. Я не буду, друзья, до конца читать этот отрывок, там еще 10 стихов. Вы, наверное, помните эту историю дальше, да? Я ограничусь на этом. Здесь несколько вопросов. Отношение вот к семье. Во-первых, эта женщина очень приятна, что она была влиятельной, но это чуть попозже. Вопрос деторождения. Об этом уже говорилось, я повторять об этом не буду, друзья, потому что он, эти те записки, которые у вас, они и у нас, это та борьба или переживание у нас, иногда мы с братьями, я думаю, сколько можно на эти вопросы уже отвечать? Но на самом деле оно нужно на них отвечать. Почему? Потому что иногда люди ищут, может быть, есть какой-то другой путь, и может кто-то мне еще предложит путь как-то жить иначе. Вопрос деторождения – это вопрос, как уже говорилось, это участие и мужа, жены, и Господа. И в данном случае Господь не дал им дитя. И мы это замечаем, что пришел момент, и Елисей говорит, будет. Участие кого нужно было? Господа. Третий должен совершить участие тоже в этом деле. Вот, в семейных взаимоотношениях ничего не изменилось, но он помолился Богу, помолился Богу. Друзья, я представляю, что это очень важно, и мы это замечали очень хорошо, знаете, тогда, когда нет детей, иногда подходит и просит, помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь дал дитя, Господь дал дитя. Знаете, я уже после нескольких раз, когда уже молились, и после этого Господь отвечал, иногда задаю вопрос сестре уже, не иногда, а уже каждый раз стал задавать вопрос. Сестра, а ты знаешь, что ты вообще просишь? Не подойдешь ли ты через годика четыре и не попросишь, помолитесь, чтобы Господь уже не дал дитя? Потому что их уже так много, что уже хочется, чтобы Господь не давал дитя. Я думаю, друзья, это очень важно в нашей жизни осознавать, что каждый ребенок, который нам Бог дал, это от Господа. И даже у кого нет детей, те имеют право молиться, и Бог делает чудеса. Вспоминаю над одной сестрой, когда помолились, через время она забеременела. Она к врачам пошла на учет вставать. А врачи говорят, иди отсюда, у тебя не может быть. Там по карточке посмотрели, все вырезали, что только можно в этом плане. Врачи говорят, у тебя ни технически, ни физически невозможно это, ты понимаешь? Никакими путями оставь не может быть, у тебя просто опухоль. Она говорит, а я понимаю, что это не опухоль. Я-то понимаю, какая разница, она сама тоже медик. Ну и прогнали ее. Я когда она уже была 8 месяцев, пошла, врачи просто говорят, это чудо, это чудо. Я думаю, друзья, мы должны это понимать. Врачи понимают только в данном случае это чудо. А рождение любого ребенка – это чудо, которое нам Господь дает. На следующий момент, что хочется обратить внимание, продолжительность жизни этого ребенка. Вот здесь была одна записка, кажется, позавчера, длинная. Помните, вечером такая вот длинная-длинная записка. Так она из глубины сердца чувствуется, было записано. Я чувствую, она и близко, и моему сердцу. Почему? Потому что, знаете, это как голос плоти, который присутствует во мне, в каждом из нас. И если только дать ему свободу, то обязательно он выльется вот в таком «будь милостив к себе». Для нас, друзья, это очень важно понимать, что время жизни определяет кто? Господь. Он определяет время рождения и время жизни. Вот говорит, что вот дети многодетные, они могут умирать, они там плоскоступие, сутулые, еще другое. Здесь не многодетная семья. И ребенок, если бы он был бы десятый, могли бы тоже сказать, вот, наплодила, аж умер ребенок, да. А здесь единственный. Ребенок. И ребенок, который утром был здоров. Ну, раз пошел к жнецам, значит, здоровым был, да? А вечером умер. О чем это говорит, друзья? Время рождения и время жизни Богом нам определено. Вот пришлось недавно быть на похоронах сестре. 19 лет хоронили сестричку, которая совсем недавно, еще на Новый год, радовалась, веселилась на новогоднем общении. Все было здорово. Вот. А врачи сказали, готовься к смерти. И похоронили. И когда на кладбище пришли, я спрашиваю, а вот здесь могилка, что-то совсем рядом есть могилка. Говорит, а это могилка ее сестренки. Ей 12 лет. Вот. Тоже. Я так представляю, друзья, что вот так вот время жизни кому-то Бог больше определяет, кому-то меньше определяет. Вот. А за, кажется, 2 недели до этого, где-то несколько недель до этого, пришлось быть в нашей церкви, на похоронах я не была, пришлось слышать и знать, у одного нашего брата умер ребенок, сколько, 8 дней, да, прожил? 9 дней прожил. Вот, у каждого по-разному, друзья. Кому-то Бог больше дает, кому-то меньше. И нам надо это понимать, и то, что нам Бог дал, дорожить. И мы страдаем, друзья, не от многодетного семейства. Мы страдаем от недовольства. Мы страдаем от ропота. Я уже как-то кому-то говорил, что я вспоминаю свои этапы. У нас тоже эта борьба была. Но почему трудности на служение переехали не мои родители за 6000 километров на запад, жены, отец за 6000 километров на восток. Вот, и совершать служение, думаю, Господи, один, второй, третий, четвертый. И вот в этот момент была борьба, так тяжело, думаю, а что будет дальше? А сейчас я вспоминаю, что было дальше, а дальше было легче. А дальше было легче. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый намного легче было. Почему? Не потому, что с детьми было легче, а потому, что уже приговорил. Господи, да будет воля Твоя. Принимаю уже, как и Тебя, смиряюсь. В сердце покой, мир, физически так окрепли. Оказалось, что не все так страшно, а страдал от страха. От этого страха, что будет дальше. И вот от этого страха человек страдает. Как это очень важно, друзья, освободиться от этого страха, довериться Богу, и Господь усматривает. И вот время жизни для этого ребенка. Второе, друзья, что хочется сказать. Отношение матери к ребенку. Как вы видите отношение к матери? Здесь маленькая деталь, но мне кажется, она очень важна. Он пришел к отцу, жалуется, голова у меня болит. А отец что? Иди к маме. Ну, отнесите его к маме, да? А мама как отнеслась? Положила на колени. Ну, я представляю, ему негодовалый же ребенок он был, да? Сказано, и он подрос. Ну, я не знаю, может, подросток был, ну, пусть даже 8 лет, но, по крайней мере, это не дитя, которое в коляске можно было качать, да? А положила на колени. А что, ей делать нечего было? Наверное, у богатой женщины дома работы очень много. Не так ли? А вот уделяла внимание этому своему дитя. Положила на колени своего. Вот это близкое общение, хотя я вполне согласен, что ответственность за это несут отцы, мужья несут. Но практика покажет, что большая часть времени это матери проводят. Времени с детьми. И как хорошо, когда есть эти близкие, тесные взаимоотношения. Между ребенком и матерью, между ребенком и отцом. Эти близкие, тесные взаимоотношения. Когда, как бы она бы, наверное, тяжело, не могла бы себе бы простить, если бы ребенок умер где-то там бы, да? И умер на коленях, как вот когда тещу похоронили, переживали. Она умерла в больнице. Как приятнее, если бы она умерла у нас на руках, думаешь? Это намного приятнее было, чем она на операционном столе похоронили тещу. Вот я так представляю, это очень хорошо, когда эти тесные взаимоотношения есть с ребенком, с детьми. Я вспоминаю один пример, он мне надолго остался в памяти. Один брат-служитель рассказывал. Он говорит, у них бабушка, которую внуки очень любили, вообще состояние, духовное состояние бабушки определяется отношением внуков к ней. Да? Любят ли внуки или не любят. Мне кажется, это тоже очень важный показатель. И в этой семье брат Дима говорит, что мои дети очень любили мою маму. И она была больная. А часто они к ней ходили, на посещение приходили. И как-то приходят после этого и говорят, папочка, ну чем мы можем бабушке помочь? Ну чем мы можем помочь? Ну давай чем-нибудь поможем. Ну, говорит, молились мы уже часто. Я уже им часто мы говорили, давайте помолимся за нее. Но я думаю, просто это, он рассказывает, просто сказать помолимся, это часто так, знаете, она бывает так банально, ну давайте помолимся. Детки помолятся. Говорит, детки, давайте, если хотите по-настоящему помочь, побудем один день в посте за бабушку. А у нее детки такие маленькие все. Побудем в посте за бабушку. Они говорят, согласны? А дети говорят, а поможет? Поможет, поможет. Ну и решили. Один день выбрал, говорит, я решил от служения оторваться, от всех дел служения, побыть один день дома с детьми. Ну, потому что, ну что дети в посте? Вроде они согласились в посте, а через 5 минут они уже на кухне. Покушали и все дальше в посте продолжают, пост продолжают. И вот решил я с ними, чтобы их как-то отвлекать. Утром помолились, решили быть в посте. Я решил как-то их вместе почитаем, что-то расскажу, вместе с ними поиграюсь. Ну и так вот день, говорит, с ними провел, один день в посте. И так их постоянно отвлекал и держал их так около себя. Вечером покушали. Вот, и говорит, а на следующий день дети говорят: «Папочка, а когда мы снова будем в посте?» Я говорю: «Детки, а вам что, понравилось?» Говорит: «Ну как, ты же целый день с нами был». Целый день с нами был. Вот. Им они готовы и целый день не кушать, лишь бы папа целый день с ними был. Да? Я думаю, друзья, это важный момент. Дети, они это ценят. Я думаю, что вот сейчас вспоминаю, у меня старший еще 15 лет ему, и думаю, что вот сколько упущено от того, что мало бывало с ним вместе, да? Мало с ним беседовал, мало с ним говорил, и так он вырос справедливым, правильным, очень, и других штурмует детей. Думаешь, а когда-то я его, это нельзя, это нехорошо, накажу. И оно вроде все правильно, а сердце не было приложено к нему. И смотрите, тогда, когда я хотел бы в духовном плане дальнейшую историю, вы помните эту историю, когда она, когда ребенок умер, решила пойти к человеку Божию. Человеку Божьему пойти. Смотрите, насколько эта жена была мужественна. Умер ребенок, и она мужу ни слова не сказала. Смерть ребенка. Практически ее скрыть очень сложно. Представьте, чтобы у вас дитё умерло. Да мне кажется, вся улица, наверное, будет знать. Не так ли, да? А здесь настолько сдержанная жена, что она плакать не умела. Она потом ухватилась за ноги пророка и сказала, сильно плакала, да? То есть это не каменное сердце у нее было. Но в то же время она поняла, что муж ей не поможет. Ей нужен тот, кто ей помог бы. И здесь она пошла к человеку Божьему на гору, и человек Божий увидел ее со стороны и посылает Гиезию. Пойди, спроси, жив ли муж, здоров ли муж, здоровый ребенок, что она отвечает? Здоров, все хорошо. И не разговаривая, пошла дальше. Вот, друзья, вот иногда бывают такие попечители вот, в церкви, иногда так говорят, у нас в церкви должно быть ко всем одинаковое отношение. Я себе как-то говорил, ну нет у меня одинаковых отношений, ну ненависти, вражды, нет, всех люблю, ну как-то по-разному у меня. Я как-то я спрашивал, я нахожу, что это, ну может быть так. Почему? Вот смотрите, один попечитель, потом, помните, что он делает? Ему говорит Елисей, пойди, жезл положи. Пришел, жезл положил, так, мертвый дальше, взял жезл, не пробуждается, да? Вот и все сделал. Бывают такие попечители в церкви, надо бывает, или руководители молодежи. Так, что надо сделать? Лекцию с ним провести, сказать, ты почему на разборы не ходишь, почему ты не читаешь, почему не молишься, да? Я, наши-то они знают, они иногда меня видят в этом тоже, такого законника иногда так и говорят. Законник. И вот ты думаешь, как тяжело быть с такими попечителями, которые так жезл закона положат, не пробуждаются. Нет, сами виноваты, бесполезно все с ним, да? Отлучают, да? Отлучают. Вот. Сделали все, да? Ходили на посещение? Ходили. Он знает, что надо? Знает, что надо. Все сделали? Сделали. А эта женщина, она даже и разговаривать с ним не хочет, с таким попечителем. Здоров? Здоров. Повернулась и не стала даже говорить. Даже как будто неправду сказала, да? Она знает, что о чем с ним говорить. Ведь, вот смотрите, когда она говорит, человек, который проходит мимо нас, святой. Почему она говорит, человеки, или те два человека, которые проходят, они святые? Да? Ведь они же вдвоем приходили, вдвоем были в доме у нее. Она за деревья так не сказала. Она вот посмотрела с окна, вот как они ходят. Говорит, вот это святой, а это не святой. И только лишь в следующей главе обнаружится, что он действительно был не святым. Помните, когда Нейман привез богатство? Да? Вот. А вот бывает, в видимом плане он все правильно делает. В видимом плане все хорошо. Все хорошо. А на самом деле он не святой. Он не святой, он законник. Он законник, который знает, что хорошо, что плохо. И это жест любит другим представлять. Ты чего не такая, ты чего не такой, а ты не такой, да? И вот думаю, как хорошо, что она знала этого человека Божия. Она с ним хорошо была знакома. Она не просто замкнула себя в своих проблемах. Когда этому человеку Божию она служила, радость имела, хорошо с ним познакомилась и знала, кто поможет. Знала, кто поможет. И пришла к этому человеку, этот человек действительно помог. Друзья, а очень просто было ему помочь или нет? Непросто. Вот смотрите, как он пришел, и там описывается, что он пришел, помолился и простерся над ребенком. Уста к устам, ладони к ладоням. Вообще легко это или нет? Я не знаю, сколько лет этому ребенку. Но, предположим, ему было сколько? На коленях 7-8 лет, да? Такому дедушке над 8-летнему ребенком прислонить уста, руки и ноги к ребенку. Как это? И согреть тело этого мертвеца. Это нелегко было, да? И поднялся он, а он лежит, не встает. Мог он сказать, я сделал все. Хоронить. Он говорит, нет. Он опять помолился. И опять лег, да? А потом он чихнул. А потом он встал. Вот приятно, когда вот с человеком, с которым общаешься, чувствуешь, что человек уже умирает, и вдруг какой-то признак жизни, чих какой-то, да? Или во взаимоотношениях в семье, иногда бывает, муж с женой как враги уже стали, и думаешь, как их свести вместе, как их сочетать? И вдруг кто-то, муж как-то скажет, ну что, долго будем еще так жить? Ему стыдно сказать, прости меня, долго еще будем? Будем просить прощения. Думал, чихнул уже. Слава Богу. Значит, будет дальше жизнь. Вот. А потом уже и каются, и бросаются вместе друг другу на шею, просят прощения, и снова восстанавливаются добрые взаимоотношения и приятно. И думаешь, друзья, как очень приятно, когда есть тот, который может помочь вложить жизнь. Хорошо, когда мы сами, отцы, такие вот для наших детей, с которым очень тепло и очень хорошо. И заканчивается история, друзья, очень хорошо. Скарлетт подошла, упала ему в ноги, поклонилась до земли, взяла сына своего, пошла. Хорошо заканчивается история, да? Друзья, будем заканчивать. Я что хотел бы, друзья, сказать? Это влияние, последняя еще мысль, влияние жены на мужа. Это больше к сестрам, друзья. Вообще, влияние жены на мужа, это очень колоссальная жена имеет. Сколько в церкви раз я замечал такую картину, такой брат, говорят, непутевый брат, говорит, ни рыба, ни мясо, да, вот так вот, женился он, а такая хорошая жена, я даже один раз такого, думаю, не хотел сочитывать, она интеллигент, она приятна, а он писать не умеет. Цифры, кажется, умеет, и там ноликом, кажется, расписывается. Она в издательстве работала, трудилась. И я очень рад был, когда мне нужно было срочно уехать куда-то. Я говорю, вот остается другой служитель, он сочетает вас, и я так думаю, хоть избавлюсь от этого вот, испытания мне в жизни. А оказалось совершенно наоборот. Вот эта прекрасная его жена так этого брата облагородила, таким сделала его прекрасным, что я все время не узнал его. Ну как не узнал? Время от времени не узнаешь о тех перемен, в котором в его жизни происходит. Он был богобоязнен, но такой вот не буду какие-то слова говорить, чтобы не огорчить никого подобных. Вот, но вот, нашего брата Галика. Вспоминаю такой один момент, который характеризует потом его состояние. В семье заболел ребенок, и ночью состояние его было очень тяжелое. И жена ему сразу же говорит, срочно вызывай скорую помощь. Скоро за срочную помощь. Он говорит, хорошо. Сел на велосипед. Это потом я уже узнал об этом. Где-то в 2 часа ночи кто-то мне стучится в дверь. Брат Ваня, ко мне, приди, пожалуйста. Гарри, в чем дело? Какие проблемы у вас? В 2 часа ночи. Я утром приду. Нет, надо сейчас так. Ну, я знаю, что что-то, раз он в 2 часа ночи пришел, я говорю, кто, жена послала? Нет, это я так, ребенок болеет, надо помолиться. Я говорю, хорошо, тогда сейчас поедем вместе. Приезжаю к нему, она говорит, брат, а ты откуда? Я же его за врачом послала. Я его за врачом послала. А он спокойно, невозмутимо поехал за служителем. Вот. Ну и так, слава Богу, ребенок остался жив, здоров и все благополучно. Просто я говорю, насколько вот так вот в свое время она в него вложила, а он помогал и ей в этих критических ситуациях, ведь ответственность в критических ситуациях, жена это как немощнейший сосуд. Она обычно не выдержит этих критических ситуаций без паники, без... Потом она сообразит, да? А вот мужу он за это ответственен. Но это тогда, когда жена влияние оказывает доброе, да, на мужа своего. И хотел бы вот несколько примеров со Священного Писания. Есть отрицательные. Сначала я хотел бы отрицательный пример. Помните, Зереш на Амана оказывала влияние. К чему это привело? Повесили, да, на дереве. Это жена, ему тоже, он же с женой своей советовался. Другой, Иезавит, помните, да, как плачевно закончилось царствование этого царя Ахава, тогда, когда вот эта жена все-таки на него влияла. На чем сыграла? На себя люби. Что это такое? В народе кто-то будет. Что это за царство будет, да? Вот, себя люби вот так вот. Или же, например, на Самсона жена, Ева на Адама. И таких примеров священно, по крайней мере, отрицательных примеров у меня очень много было. Я думаю, что это одни отрицательные у меня какая-то. Как-то смотрел только много отрицательных. Но в Священном Писании есть много положительных, друзья, примеров. Например, на Неемана, помните, жена как повлияла хорошо? Эта девочка сказала, что кто-то тебе помог. Девочка, 12 лет, сказала, и он послушался. Почему послушался? У него очень хорошее окружение было. У него была жена хорошая. У него было слуги. Помните, сказала окунуться. Что это такое? Ушел в гневе. А подходит к нему слуги, говорит, отец наш. Ну что трудное, сказали, сделай, да? Как он счастлив потом был и благодарил, что у него такая добрая жена, что у него такие добрые есть друзья. Потом на Иосифа жена оказывала атмосферу в доме, создавала. Но там, может быть, не сказано конкретно, друзья, но мне представляется, что у Иосифа была очень прекрасная жена. Очень прекрасная. Бог в долгу у него за его верность не остался. И вы скажете, откуда ты знаешь? Ну, я знаю. Я знаю откуда. Не читал никакой другой литературы, из Библии узнал. Тогда, когда у него родился сын, помните, как он назвал его? Он дал ему имя и говорит так, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и дом отца моего». Это какой любовью его надо окружить, чтобы он в этой любви, купаясь, мог бы забыть все несчастья и даже дом отца. Ведь ни разу он не поехал к отцу, он мог бы колесницу запречь и к отцу, да? Ни разу он туда не поехал. Вот столько любви можно было ему оказать, вот Иосифу, как это она прекрасную такую атмосферу в доме создавала. Ну и в Священном Писании много, это у Навала, Авигея, много таких вот прекрасных жен, которые доброе влияние оказывали. Друзья, хотелось бы, чтобы мы могли еще кратко помолиться о чем? Чтобы у нас были прекрасные семьи. Как тот брат, как я вначале говорил за того брата, чтобы было счастья столько, чтобы нам казалось, больше не надо до пришествия, да? Это Господь может сделать нас такими счастливыми семьями, чтобы и в семье у нас было мудрые взаимоотношения с детьми, чтобы среди народа Божьего. Почему я это все вместе обобщил? Потому что, друзья, это тесно связано. Я не представляю, человек, который в народе Божьем счастливым, это ненормальное состояние, когда он в церкви, очень нужно ему, очень хорошо, но только он домой не хочет идти. Таких братьев, которые готовы ездить хоть куда, лишь бы домой не идти, приходится отправлять домой. Потому что пока один ребенок, его на служение не заберешь. Как только у него уже 5-6, его домой не отправишь. Это ненормальное состояние. У нас все это параллельно должно идти. Мы и в церкви должны быть желанными. Как помните, Павел говорит, что вход в церковь был благоприятный. Вот входя в церковь, есть души, которые, они в радость для народа Божия. Они нужны, их ждут там. Вот, чтобы Господь помог нам и служить в этой церкви для братьев и сестер. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.